Здравствуйте, отец Андрей. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, Анесса и дорогие наши телезрители.
Пасхальные праздники продолжаются, и каждое воскресенье церковь вспоминает важные события и чтит память тех святых, которые имеют к ним отношение. Об апостоле Фоме мы не так много знаем, но первая неделя после Пасхи посвящена именно ему. Отец Андрей, почему в Светлую Седмицу мы вспоминаем именно его?
Вот первая, действительно, вот эта неделя об апостоле Фоме, вторая неделя о жёных мироносицах – это те недели, которые должны укрепить нас в вере. Потому что без веры Бога, в Бога, без понятия о Боге, человек дезориентирован в этом мире. Вот недаром в псалмах Давида есть такое выражение «сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть человек, который говорит о том, что нет Бога, это не особое какое-то вот мировоззрение, это не особая какая-то точка зрения там, или право там, на какую-то точку зрения, это просто безумие или глупость, как мы говорим. И здесь дело не в том, что вот можно или нельзя там доказать бытие Божие с помощью каких-то, так сказать, строгих там таблиц, правил умозаключений. Нет, о том, что есть Бог, нам говорит жизнь. И о том, что Бога нет, это безумие, нам тоже говорит жизнь. Вот у каждого из нас есть, например, такая простенькая штучка, как сотовый телефон.
Уже да.
Да, но никто из нас не думает, что сотовые телефоны берутся сами по себе. И вот у кого, допустим, там смартфон, или вот повезло, человек нашел смартфон. Да? А кому попроще, тому меньше повезло. А кому сильно повезло, тот нашел много сотовых телефонов и даже открыл магазин по их продаже. Это же безумная точка зрения. Так она совершенно неадекватна действительности. Почему я об этом говорю? Потому что мир, в котором мы живем, он гораздо сложнее, чем сотовый телефон. И он тоже не мог взяться сам по себе. И если кто-то думает о том, что взялось само по себе, у него вот что-то с логикой не в порядке. Он неправильно смотрит на этот мир. В этом мире есть определенная закономерность, да? То есть есть определенные законы. Из этого мы понимаем, что Бог – это законодатель. Не только творец этого мира, но и законодатель. И поэтому нам обязательно нужно изучать эти законы, не только физического мира, но и нравственные законы. Потому что иначе мы попадаем совершенно в нелепую какую-то странную ситуацию. Мы никогда не сможем понять, что происходит в этом мире, если у нас нет понятия о Боге. Но здесь вопрос, я бы даже сказал, не столько веры, сколько доверия и надежды на Бога. И поэтому вот первое воскресенье после Пасхальной церковь нам и предлагает примеры этой веры, этой верности, этой надежды, но в которой нас в первую очередь укрепляет сам Господь. Вот первая неделя о Фоме, ведь не случайно апостол Фома, избранный из всех 12 учеников, был и любимый ученик, это был не Фома, были, так сказать, и первые более близкие ко Христу ученики, это тоже был не Фома, но именно и все колебались в вере. Но именно Фому Господь избрал для того, чтобы его и всех нас укрепить в вере в свое воскресение. И мы с вами говорили уже, почему. Потому что все ученики, когда Господь говорил о своих страданиях, о своей смерти и о будущем воскресении, они как бы не слышали его. Они делили уже места в Царстве Небесном. Они думали, кто будет поближе, кто будет справа, кто будет слева от Христа, чтобы побольше досталось или портфелей министерских, или, так сказать, почета, или славы. И когда выяснилось, что их ожидания Господь не оправдал, то есть он не возглавил восстание или там какой-то переворот, он не воссел на престоле, он даже не сопротивлялся, когда его арестовывали. Он страдал и терпел побои и издевательства. В конце концов, ведь умер. Вот только один Фома слышал слова Христа и сказал: «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». И вот Фома тем самым действительно вот верность своему учителю даже до смерти высказал. Поэтому Господь именно его избрал для того, чтобы восстановить в нем и, соответственно, в окружающих его учениках и в нас восстановить и укрепить нас в вере в него. Точно так же, вот как и жены мироносицы в следующее воскресенье, которые вот подтянулись к гробу, праведный Иосиф, праведный Никодим просили у Пилата тело Иисусова, и они пошли погребать Христа, и после погребения Христова, вот жены мироносицы, пришли для того, чтобы отдать, ну, можно сказать, последние почести своему, последние, так сказать, действия вот верности, надежды. Да? Хотя, казалось бы, когда вот человек умирает, что мы можем сделать? Уже ничего. Но вот эта верность, ученики ее не проявили. Они, как все по заповеди, вот в субботу умолчали, как говорит Евангелие, все были в покое, вот все праздновали Пасху, ну, может быть, не праздновали, даже, скорее всего, горевали в этот день. Но на следующий день, когда появилась такая возможность, никто из учеников, вот, ни Иоанн Богослов, ни Петр, никто не пошел.
А почему они не пришли, а пошли жены мироносицы?
Ну, видимо, потому что были они разочарованы в своих чаяниях, в своих ожиданиях. Они думали, у них было другое представление вот о Мессии. Что Мессия воцарится, начнет издавать указы, приказы, все начнут его слушаться. И никак они уж не могли представить себе Мессию, и Бога не могли представить на кресте, терпящим издевательство и умирающим. И поэтому, вот, находясь в состоянии такого, может быть, глубокого разочарования, такой глубокой депрессии, там, уныния, отчаяния, уж кто чему предавался, мы не знаем, но только действительно вот женщины, наверняка их душевное состояние было нисколько не лучше. Но они переступили через себя, переступили через свое душевное состояние. И можно сказать, что вот действительно у женщин как бы вот инстинкты, да, вот, наверное, не самосохранение, а вообще сохранение вот жизни, заботы об окружающих женщинах, наверное, действует больше, чем мужчина. Потому что, опять же, не секрет, когда рождается ребенок, мужчина может покинуть семью. Мужчина привык к тому, что основное внимание, основные силы женщина уделяет ему. Все силы тратит на него. А тут вдруг появляется какое-то существо, которое не дает спать, о котором надо заботиться. Иногда мы вот перед очень серьезным выбором стоим, да? Например, купить сигареты себе или купить пеленки для ребенка, купить себе пиво или купить ребенку молоко или какую-то еду. И не все мужчины это выдерживают. И многие бросают семьи, бросают детей, бросают своих когда-то любимых женщин, потому что стремятся к комфорту, предают своих родных и близких. А даже вот Господь распорядился таким образом, что у женщины больше влечения к своему ребенку. И в тот момент, когда даже должно происходить кормление маленького ребенка, у женщины прибывает молоко. То есть взаимное такое вот влечение. Не просто ребенок проголодался и кричит, а мать даже без этого крика, она чувствует, что пришло время кормления ребенка. И вот, может быть, вот эти вот моменты о том, что в женскую природу, в женское существо заложено больше заботливости, больше внимания, больше вот чувственности. Да? И повлекло жен мироносец к гробу Спасителя. И вот они оказались верными в малом, верными вот в человеческих отношениях, но они стали первыми свидетелями вот воскресения Христова. Ангел Господень сказал им: вы его здесь ищете, а его здесь нет. Он восстал от мертвых. И мы видим, что вот как у апостола Фомы, так и у жен мироносец, именно Господь восстанавливает веру и надежду на Бога как единственно правильный взгляд на окружающий мир и на самих себя.
Следующее событие, которое вспоминает церковь, вспоминает завтра, неделя расслабленным. Важность ее, наверное, в том, что она напоминает о любви к ближнему и любви к Богу. И прежде чем поговорить об этом, давайте, наверное, обратимся к евангельскому чтению.
Вот нас ожидает неделя о расслабленном, неделя о слепом. Если вот первые два воскресенья были посвящены, ну, можно сказать, вере в Бога, восстановлению веры в Бога, вот правильному отношению к Богу, то следующее воскресенье вот о расслабленном и слепом говорят о правильном отношении Бога к нам и о понимании нами этого отношения. Понимание того, что Бог наш любящий Отец. И если Бог наш любящий Отец, то Он нам дает лучшее из всего возможного. Вот это очень-очень важно, потому что мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда, допустим, вот человек заболевает, да? Он чувствует боль, он страдает, и он поднимает руки к небу и говорит: Господи, а за что? А почему это со мной происходит? Ведь я же стремился в этой жизни делать много добра. Если даже были какие-то незначительные ошибки, добра-то было гораздо больше. Почему же я сейчас страдаю? Почему у меня все должно болеть? Почему у меня болит тело? Почему у меня болит душа? Почему нет никакого утешения? Это ситуация, в которую мы попадаем очень часто, но мы в эту ситуацию попадаем, потому что мы на этот мир смотрим шиворот на выворот и задом наперед. Мы вместо того, чтобы ходить ногами, пытаемся прыгать на голове. И ничего хорошего из этого не получается. Ведь одна мысль о том, что Бог наш любящий Отец, вот как мы уже говорили, да, должна нас привести к другой мысли. О том, что мы находимся в обстоятельствах гораздо лучше, чем мы заслужили. И даже если мы себя взвешиваем на весах и говорим, что я человек вполне неплохой и сделал больше добра, даже чем если, так сказать, и делал зла, но мы скажем так, что мы неадекватно, мы неправильно себя оцениваем. Вот для того, чтобы понять, да, этот момент, нужно, ну, можно даже более общий вопрос решить. А чем человек святой отличается от грешника? Как вы думаете?
Ну, святой стремится к Богу, жить по-божески.
Вот святой делает больше добра, а грешник делает больше. Совсем нет. Грешник себя считает святым, а святой человек себя считает грешником. И это не просто вот какое-то кокетство, да, что «ой, вот я такой грешный, помолитесь обо мне, братья и сестры, чтобы мой нимб сиял ярче, и крылышки мои трепетали на ветру еще так сказать, сильнее. Нет, на самом деле, вот мы даже можем это понять через, ну, вот такой простенький пример. Вот на полу мы нарисуем линии. И любой человек по этой линии пройдет. Даже если он сойдет вправо или влево, вернется, он даже не почувствует, что он каким-то образом уклонился. Но поднимите эту линию хотя бы на полметра. Уже далеко не каждый человек по этой линии пройдет. И цена ошибки совсем другая. Но если здесь только ушибы, ссадины и синяки, то вы поднимите эту линию метров на 10, на 100, еще выше. Пройдут уже единицы. И цена ошибки совсем другая. И вот святой человек, он чувствует свои ошибки и чувствует цену своей ошибки. А мы, грешные люди, мы ходим по земле, и мы грешим не меньше, мы грешим даже больше, но мы не замечаем своих грехов и цену этой ошибки, цену греха мы не чувствуем. Нам кажется, что мы сделали много добра. Но как раз все духовно опытные люди говорят, что если ты делаешь кому-то добро, ты об этом скорее забывай. А если ты делаешь какие-то ошибки, то ты о них помни подольше, чтобы больше эти ошибки не повторять. И в каком-то смысле человеку, который совершил тяжелую ошибку, ему легче раскаяться, ему легче эту ошибку увидеть. Ведь если разбойник зарезал кого-то ножом, вид крови, да, кровавленный нож, он приводит человека в ужас. Да? Человек сам себе говорит, да я убийца или я разбойник. Да? Если человек что-то украл, он корит себя и говорит, ведь я теперь вор, как же мне исправить эту ситуацию? А если мы не так посмотрели и убили человека взглядом? А если мы не так что-то сказали и убили человека словом? Мы этого убийства, мы этого греха не замечаем. Больше того, мы считаем себя правыми. Ведь я же сказал правду. Ведь я же за правду. Ведь я же на правой стороне. И иногда мы еще тут прикрываемся именем Бога. Но какие последствия вот этих наших взглядов, этих наших слов, мы не знаем, они могут быть гораздо тяжелее, чем рана ножом или даже огнестрельное ранение. И плюс наши маленькие, в кавычках, ошибки, которые мы совершаем, эффект от них может быть гораздо больше, чем от ошибок тяжелых. И даже когда мы считаем себя правдорубами и правдолюбами, мы же только вот свой какой-то вот узкий сектор, узкий взгляд вот на эту жизнь можем, как говорится, отвоевывать или представлять. У нас нет всей полноты понимания, но это наша правда, она может оказаться смертельной для других людей. Она может оказаться смертельной даже для нас самих. И даже наше отношение к этой правде может быть разным. Один человек может считать, что за правду можно даже кого-то убить, а другой может считать, что за правду можно и свою жизнь отдать. И вот у тех людей, которые недоумевают и задаются, а за что мне это, а почему мне это, и уныние, и депрессия, и непонимание сопровождают жизнь, именно из-за того, что мы не только не видим своих ошибок, мы еще перекладываем их на Бога. Вот если бы был Бог, вот если бы Бог был всесилен, то не было бы ни зла, не было бы ни боли, не было бы страдания. Но опять же, очень сложно себе представить вот более глупую точку зрения на этот мир, чем вот только что высказанное. Ведь если, например, в этом мире есть электричество, есть законы электричества, мы должны их изучить и следовать этим законам. И в розетку мы не должны совать пальцы, а должны включать чайник, утюг, лампочку, и она будет от этого пульс. А если мы подносим пальцы к розетке, и нас бьет током, мы не должны этому удивляться. Мы должны удивляться только своей глупости и своему незнанию. Мы не можем требовать, чтобы Бог в каждую розетку сажал ангела, и ангел пристально наблюдал. Собираемся мы подключить лампочку, и включает свет, дает напряжение, подносим мы пальцы и отключает напряжение. Нет, Бог дал определенный закон. Есть закон гравитации. И если я увидел в окошко трамвай или троллейбус, который довезет меня до работы, я не должен сигать в окно, я должен идти по лестнице или ехать на лифте. И вот эти вот моменты исцеления расслабленного, восстановления зрения слепорожденному говорят как раз о том, что Бог в этом мире все сделал и делает все прекрасно, разумно, и все делает по-доброму. А вот наша глупость, наше неверие, наше нежелание изучать и жить по тем законам, которые дал для нас Бог, и приводит к страданиям, поломкам, к боли и к страху. Если мы вспомним, что в раю Бог Адаму сказал то, что мы говорим своим детям: «Слушайся меня, будешь таким, как я». Мы детям говорим то же самое: «Будь послушным ребенком, и ты вырастешь взрослым, добрым и хорошим человеком». Это не значит, что ты будешь там священником или математиком, но ты будешь взрослым, ответственным и добрым человеком, таким, каким стремимся быть мы. И когда мы от ребенка слышим: «Не нужно, я сам», даже когда это касается самых простых вещей, даже когда ребенок сидит в песочнике, и мама учит его, что вот песочек, вот пасочка, нужно делать так, а ребенок смотрит на маму и говорит: «Я сам». Мы знаем, что это закончится слезами, это закончится болью, страхом, страданием, и мы находимся рядом, готовые прийти на помощь. Вот так и Адам, находясь в раю, сказал Богу: «Я сам». И наша жизнь наполнилась страхом, наша жизнь наполнилась болью, наша жизнь наполнилась страданием. Но Бог рядом с нами. Он вместе с нами претерпел на кресте наши страдания, наш страх, нашу боль. Он находится рядом и подставляет свое плечо. И вот эти вот воскресные дни, которые предлагаются нашему вниманию, как раз об этом нам и напоминают, что зло в этом мире не от Бога. Зло в этом мире от нашей глупости, от нашей недобросовестности, от того, что мы не хотим следовать за Богом, о том, что мы Богу не верим, не доверяем и хотим жить сами. А вот последствия вот этой нашей самости, они в этом и проявляются. Но Господь мир этот не оставил в сиротствующем состоянии. Господь заботится об этом мире. И, проявляя эту заботу, дает нам гораздо больше и гораздо лучше, чем мы заслужили. Вот и воскресение расслабленным, которое чтение вот из Евангелия от Иоанна об этом эпизоде предлагается нам в это воскресенье, как раз об этом и говорит. О том, что несмотря на то, что человек был расслаблен, и много лет или даже десятилетий он не мог получить исцеление, Господь находит его и исцеляет. И точно так же, как человек, может быть, по каким-то своим ошибкам, может быть, по каким-то своим грехам дошел до такого, так сказать, сначала беспомощного состояния, получив исцеление, получив помощь, он еще оказывается неблагодарным Богу. И в нашей стране как раз это особенно болезненно, потому что и расслабленный этот человек пошел, и, можно сказать, донос на своего благодетеля, врача, который исцелил его, совершил, донес первосвященникам, что исцелил его именно Христос. Вот. И в нашей стране, к сожалению, такие моменты были, да и сейчас есть, когда мы и писали, и пишем доносы на окружающих нас людей, и всегда готовы выгородить себя и обвинить окружающих в том, что у нас происходит. И вот именно для того, чтобы этого не было, для того, чтобы мы свою вину не перекладывали ни на кого, именно поэтому вот эти воскресные чтения, эти события, которые мы отмечаем, воскресенье, которые ведут нас к Троице и напоминая Церковь в эти дни. Прочитаем отрывочек из Евангелия от Иоанна, который предлагается нашему вниманию. «Был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Мы видим, как он умело перекладывает ответственность на другого человека вместо благодарности. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Вот мы видим как бы вот всю картину, о которой мы говорили. Мало того, что Господь нас щадит и длит нашу жизнь, давая нам время для покаяния, для исправления нашей жизни, мы оказываемся неблагодарными Богу. Мы с себя ответственность перекладываем на других людей, на Бога перекладываем ответственность за наше беспомощное состояние. И вот какой печальный конец. Да? Это действительно конец жизни. Потому что люди, вместо того, чтобы искать жизнь и благодарить за эту жизнь Бога, ищут, как убить можно друг друга, как можно убить самого Бога, только чтобы не было вмешательства в нашу жизнь, а все было по-нашему. Но мы видим, что когда по-нашему, оно приводит, именно оно и приводит к печальным последствиям. Поэтому в эти воскресные дни, когда мы ходим в храм, когда мы готовимся к открытию того, что Бог есть Троица, готовимся к дню рождения, к дню основания Церкви, нам нужно прийти к этому дню с правильным пониманием, какие отношения должны быть между нами и Богом, и друг между другом.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу и ждем вас вновь в следующую субботу в нашей студии. Спасибо.
Спасибо и вам. Христос воскрес.
Поистине воскрес.